«Поступило сообщение о криках из района новостройки Бордо-Ридж», — прозвучало из динамика рации. «Повторяю, Бордо-Ридж, район новостройки на восточной границе». Офицеры полиции Тил Портер и Кен Даймс находились в патрульной машине. Тил за рулем, Кен рядом на переднем сиденье. «Ты воняешь, как дохлый кабан», — сказал Тил Портер своему напарнику.
«Правда?»
— сказал Кен Даймс.
«А ты не только воняешь, но и выглядишь, как дохлый кабан».
«Да? Значит, ты хорошо разбираешься в дохлых кабанах». Несмотря на жару, Кен не смог сдержать улыбки.
«Ах так? Твои женщины мне рассказывали, что из тебя любовник, как из дохлого кабана».
Этот натянутый юмор взбодрил их. По рации им передали сообщение, не сулившее ничего интересного. Скорее всего, несчастный случай с детьми. Они ведь любят играть на строительных площадках. Обоим полицейским было по 32 года, и оба в прошлом выступали за футбольные команды своих колледжей. Они работали вместе уже 6 лет и были близки друг к другу, как братья. Тил свернул с шоссе на грунтовую дорогу, которая вела в район новой застройки Бордо-Ридж. Здесь в разной стадии строительства находилось около 40 домов, только некоторые из них были уже оштукатурены, а остальные представляли собой наполовину готовые каркасы. На западе, у границы города Йорба-Линда, прилегающего к новостройке, находился поселок, где уже жили люди. От них и поступило сообщение в полицию о криках, раздавшихся в Бордо-Ридж. Поскольку этот район еще не вошел в состав города, то происшествие попадало под юрисдикцию окружной полиции. В конце улицы полицейские увидели белый пикап компании «Тулеман Brothers», который принадлежал район Бордо. Он был поставлен около 3 почти завершенных домов, служивших образцами для показа будущим владельцам.
«Похоже, прораб еще здесь», — сказал Кен. «Или ночной сторож вышел на работу пораньше», — заметил Тил.
Они припарковались позади пикапа, вышли из своей душной машины и с минуту постояли, прислушиваясь. Вокруг была полная тишина. Кен крикнул.
«Эй! Есть здесь кто-нибудь?»
Отозвалось только эхо. Кен спросил.
«Ну что, посмотрим, что здесь такое?»
«Придется», — ответил Тил.
Из машины они взяли карманные фонарики, поскольку, хотя электричество в поселок провели, в домах еще света не было. Поправив висевшие на поясе револьверы, скорее по привычке, чем из предосторожности, Кен и Тил вошли в ближайший недостроенный дом. Они не искали ничего конкретного, просто осматривали место возможного происшествия, что обычно занимает половину времени полицейского.
«За 180 тысяч долларов!» — сказал Тил, освещая темные углы фонарями. «Могли бы комнаты сделать попросторнее».
Вдыхая запах опилок, Кен сказал,
«За такие деньги комнаты должны быть как залы ожидания в аэропорту».
Они вышли на узкий двор позади дома и выключили фонарики. Местность вокруг домов еще не была обустроена. Повсюду валялись щепки, куски застывшего бетона, смятые обрывки рубероида, проволока, погнутые гвозди, обрезки пластмассовых труб и досок с крыши, пластиковые стаканчики и коробки из-под бигмаков, пустые жестянки из-под кока-колы и еще много всякого мусора. Изгороди еще не были возведены, поэтому просматривались все 20 задних дворов этого ряда домов. Уже сгущались пурпурные тени, но им было видно, что там никого нет.
«Никаких следов кровопролития», — произнес Тил. «И симпатичных девушек, попавших в беду», — подтвердил Кен.
«Давай хоть пройдемся здесь немного», — сказал Тил. «Поработаем на налогоплательщиков». У третьего по счету дома, в 30-футовом проходе между строениями, они нашли труп мужчины.
«Черт!» — сказал Тил.
Мужчина лежал на спине, частично скрытый глубокой тенью, и поначалу Кен и Тил не рассмотрели, на какой ужас наткнулись. Опустившись на корточки рядом с трупом, Кен отшатнулся. У мужчины были вырваны все внутренности.
«Господи Иисусе! Его глаза!» — произнес Тил.
Кен перевел взгляд с изуродованного торса на глаза и увидел, что они вырваны из глазниц.
Пятясь внутрь замусоренного двора, Тил вынул револьвер. Кен тоже попятился от обезображенного тела и достал револьвер из кобуры. Над поселком Бордо-Ридж стояла тишина. Двигались только тени, которые, казалось, увеличивались с каждой секундой. «Это дело рук какой-нибудь наркоты», — заметил Кен. «Я тоже так подумал», — сказал Тил. «Пойдем дальше». «Но не вдвоем же. Давай вызывать подмогу». Они возвращались тем же путем, что пришли сюда, настороженно оглядываясь по сторонам. Пройдя небольшое расстояние, услышали шум, треск, звяканье металла, звон разбитого стекла. У Кена не было сомнений о том, откуда доносятся звуки, из ближайшего к ним почти достроенного дома, предназначенного служить образцом для продажи. Не видя подозреваемого и не зная, где начинать его поиски, они могли бы со спокойной совестью вернуться к машине и вызвать по рации подмогу. Но сейчас, когда они услышали этот шум, интуиция и профессиональный долг заставили их действовать более решительно. Полицейские повернулись и пошли к задней стороне дома. Его внутренние помещения снаружи не просматривались. На обитой рубероидом доски была приколочена проволочная опалубка, и половина дома уже оштукатурена. Штукатурка была еще сырая. Похоже, ее наложили только сегодня. Почти все окна застеклены, а оставшиеся проемы закрыты кусками непрозрачного пластика. Треск внутри строения повторился. Теперь уже громче прежнего. А за ним последовал звон разбиваемого стекла. Кен Даймс ткнул раздвижную стеклянную дверь, соединявшую задний двор с гостиной. Она была не заперта. Стоя снаружи, Тил заглянул внутрь гостиной через стекло. Хотя кое-какой свет проникал туда через окно, в комнате царил полумрак. Насколько они могли рассмотреть, там никого не было, поэтому Тил протиснулся через полураскрытую дверь, держа в одной руке фонарь, а в другой сжимая Смит Вессон. «Иди к переднему входу», — прошептал Тил, чтобы не дать ублюдку уйти с той стороны. Пригнувшись, чтобы его нельзя было увидеть через окна, Кен побежал вокруг дома к передней двери, каждую секунду ожидая, что кто-то прыгнет на него с крыши или через один из незастекленных проемов. Внутри гостиная была отделана гипсолитом, и потолки оштукатурены. Гостиная соединялась с комнатой для завтраков, которая, в свою очередь, сообщалась с кухней. Все это пространство было единым, без дверей и перегородок. На кухне были установлены шкафы, отделанные под дуб, но кафельный пол еще не был положен. Пахло сырой штукатуркой и морилкой. Стоя в комнате для завтраков, Тил прислушивался. Стояла мертвая тишина. Если этот дом построен по типовому проекту, значит, слева за кухней располагается столовая, затем гостиная, прихожая и кабинет. Если он пойдет по коридору, который ведет из комнаты для завтраков, то попадет в прачечную, ванную первого этажа, чулан для верхней одежды и потом в прихожую. Сообразив, что один маршрут ничем не лучше другого, Тил вышел в коридор и пошел в прачечную. В ней не было окон, и, посветив фонариков через полуотворенную дверь, он рассмотрел желтые шкафы и пустые места, куда впоследствии установят стиральную машину и сушильный барабан. Тил решил заглянуть за дверь, где, по его предположениям, должны были находиться раковина и рабочий стол. Он распахнул дверь и быстро вошел внутрь, посвечивая фонариком и держа револьвер наготове. Все, что Тил увидел там, была раковина из нержавейки и приделанный вплотную к стене стол. Полицейский уже давно не чувствовал себя так на взводе. Перед глазами у него стоял образ мертвого мужчины с пустыми глазницами. «Я не просто на взводе», — подумал он. «Мне очень страшно». Снаружи Кен перепрыгнул через узкую водосточную канаву и приблизился к двустворчатой входной двери. Она была закрыта. Посмотрев вокруг, он никого не заметил. В сгущающихся сумерках поселок Бордо-Ридж выглядел скорее не как район новостройки, а как территория, недавно подвергшаяся бомбежке.